какое-то смутное представление начало складываться у меня о нем, но следующие ее слова развеяли его. Но лично я в это не верю.
Почему?
Не знаю, настаивала она. Просто не думаю, чтобы он там учился. Что-то в ее тоне напомнило мне уже звучавшую фразу другой девушки. «Думаю, он убил человека». И пробудило мое любопытство так, что я готов был уже верить всему, даже тому, что Гэтсби выскочил из болот Луизианы или из бедных кварталов Эст-Сайда Нью-Йорка. Это еще можно было понять. Однако юноши не могут, по крайней мере, по моей провинциальной неопытности, я считал, что они не могут выплыть просто из ниоткуда и сразу же купить дворец на Лонг-Айленде на берегу пролива. «Кто бы он ни был, он устраивает большие приемы», — сказала Джордан, меняя тему со свойственной городским жителям нелюбовью к конкретике. «А мне нравятся большие приемы. На них такая интимная атмосфера. На малых вечеринках нет никакого уединения». Раздался звук большого барабана, и голос дирижера оркестра вдруг возвысился над эхолалией сада. «Дамы и господа!» — воскликнул он. «По просьбе мистера Гэтсби мы сыграем для вас последнее произведение мистера Владимира Тостова, которое привлекло к себе такое большое внимание публики в Карнеги-Холле в мае этого года. Если вы читаете газеты, вы знаете, что оно произвело большую сенсацию». Он весело и снисходительно улыбнулся и добавил: «В некотором роде сенсацию». После этих слов все рассмеялись. Эта пьеса Владимира Тостова, с вожделением резюмировал он, известна под названием «Джазовая история мира». Суть произведения мистера Тостова ускользнула от меня, поскольку сразу, как только оно началось, мой взгляд упал на Гэтсби, который стоял в одиночестве на мраморной лестнице, переводя одобрительный взгляд с одной группы гостей на другую. Кожа на его загорелом лице была привлекательно натянута, а короткие волосы создавали впечатление, будто он подстригает их каждый день. Я не мог разглядеть в нем ничего зловещего. Я подумал, уж не для того ли он не пьет, чтобы выделяться на фоне своих гостей, так как мне показалось, что он стал более корректным, когда братание на почве веселья усилилось. Когда пьеса «Джазовая история мира» закончилась, женщины по-плутовски весело склонили головы на плечи мужчин. Женщины игриво отклонялись назад, падая в подставленные руки мужчин и даже в сторону их групп, зная, что кто-то из группы непременно подхватит их. Однако никто не падал на Гэтсби. И ни один французский завиток не коснулся плеча Гэтсби, и ни один поющий квартет не включал в себя голоса Гэтсби. Прошу прощения. Рядом с нами вдруг появился дворецкий Гэтсби. «Мисс Бейкер?» – поинтересовался он. «Прошу прощения, но мистер Гэтсби хотел бы поговорить с вами тет-а-тет».
«Со мной?»
— воскликнула она удивленно. «Да, мадам». Она медленно поднялась, в удивлении приподняв брови в мою сторону, и последовала за дворецким по направлению к дому. Я заметил, что она носила свое вечернее платье, все свои платья, как спортивную одежду. В ее движениях была какая-то энергичность, будто она впервые научилась ходить на своих площадках для гольфа на свежем, бодрящем утреннем воздухе. Я остался один, и уже было почти 2 часа ночи. Какое-то время неразборчивые и интригующие звуки доносились из длинной комнаты с множеством окон, которая нависала над террасой. С целью избавления от ухажера Джордан, который завязал разговор на акушерские темы с 2 хористками и который умолял меня подключиться к этому разговору и поддержать его, я вошел внутрь. Большая комната была заполнена людьми. Одна из тех девушек в желтом играла на фортепиано. Рядом с ней стояла высокая, рыжеволосая юная дама из какого-то знаменитого хора и пела песню. Она, бедняжка, перепила шампанского. И во время исполнения песни вдруг почему-то решила, что все в мире очень-очень печально. И не только пела, но и плакала тоже. Каждую паузу в песне она заполняла нервными вздохами, сдавленными рыданиями, после чего снова брала лирическую ноту дрожащим сопрано. Слезы струились по ее щекам. Не скажу, что ручьи, так как когда они вступали в контакт с ее густо обвешанными тяжелыми бусинками, ресницами, они приобретали чернильный цвет и даже уже медленно катились по лицу черными ручейками. Кто-то смешно пошутил, предположив, что она поет по нотам, которые написаны на ее лице, после чего она подняла вверх руки, плюхнулась в кресло и погрузилась в глубокий пьяный сон. Она поругалась с мужчиной, который называет себя ее мужем, объяснила мне какая-то женщина, взяв меня за локоть. Я осмотрелся вокруг. Большинство оставшихся женщин теперь ругались с мужчинами, называвшими себя их мужьями. Даже среди пришедших вместе с Джорджем 4 человек из Ист-Эгга начались раздоры. Один из мужчин говорил что-то с необычной энергичностью какой-то молодой актрисе. Его жена после провалившейся попытки посмеяться над ситуацией с высокомерным и равнодушным видом совершенно потеряла всякое самообладание и прибегла к фланговым атакам. Периодически возникала у него под боком, как разъяренный бриллиант, и шипела: «Ты же обещал!» ему на ухо. Нежелание расходиться по домам присутствовало не только среди беспутных мужчин. Холл в настоящий момент был занят 2 до боли трезвыми мужчинами и их женами в крайней степени негодования. Жены жаловались друг на друга повышенными голосами, чтобы их было слышно мужьям. «И так всегда! Как только он видит, что мне начинает быть интересно, у него тут же созревает желание идти домой. Никогда в жизни еще не видела такого эгоиста. Мы всегда и везде первые на выход. И мы тоже. Сегодня мы как раз в числе самых последних», сказал один из мужчин, робко по овечьей. «Оркестр ушел уже 30 минут назад. Несмотря на общее согласие этих жен в том, что в такую зловредность оркестра невозможно поверить, диспут закончился короткой борьбой с мужьями, после чего обе жены оказались в воздухе и уплыли, легаясь во тьму ночи. Пока я ждал в холле мою шляпу, дверь библиотеки открылась, и оттуда вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он еще говорил ей какие-то последние слова, но горячность в его поведении резко превратилась в формальность манер, когда несколько человек приблизились к нему, чтобы попрощаться. Компаньоны Джордан с нетерпением звали ее с крыльца, но она задержалась еще на мгновение, чтобы попрощаться со мной. Я сейчас услышала что-то просто потрясающее, прошептала она. Как долго мы были там? Ну, где-то сейчас. Это было просто потрясающе, повторила она рассеянно. Но я поклялась, что никому об этом не скажу, так что я сейчас просто дразнюсь. Она грациозно зевнула мне в лицо. Обязательно приходи ко мне в гости. В телефонной книге под фамилией миссис Сигурни Ховард. Это моя тетя, говорила она отрывисто, спешно продвигаясь к выходу, энергично махая своей загорелой рукой на прощание. Она растворилась в своей компании, ожидавшей ее у двери. С немалым чувством стыда от того, что уже в первое мое появление здесь я задержался до такого позднего времени, я присоединился к последним из гостей Гэтсби, которые столпились вокруг него с объяснениями, что я тщательно пытался найти его с самого начала вечеринки, и извинениями за то, что не признал его в саду. «Забудь», — повелел он мне решительно, — «выбрось это из головы, старик. Это последнее слово при всей своей фамильярности было фамильярным не больше, чем его рука, которой он одобрительно похлопал меня по плечу. И не забудь, мы катаемся на гидроплане завтра в 9 утра». Затем за его спиной нарисовался дворецкий. «Филадельфия ждет вас на проводе, сэр». «Хорошо. Через минуту подойду. Скажи им, что я уже иду». «Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи». Он улыбнулся, и вдруг оказалось, что мой уход среди последних имеет какую-то приятную значимость, будто он все время только этого и желал. «Спокойной ночи, старик. Спокойной ночи». Но когда я спустился с лестницы, я понял, что этот вечер еще не совсем закончился. За 50 футов от двери дома с десяток зажженных фар освещали какую-то редкую в своем роде суматоху. В канаве при дороге с поднятой кверху правой стороной, с варварски оторванным одним колесом, торчал новенький двухместный автомобиль, который 2 минуты назад покинул подъездную аллею дома Гэтсби. Острый выступ какой-то стены был причиной отрыва этого колеса, которое теперь привлекало к себе все большее внимание с полдюжины любопытствующих шоферов. Когда они повыходили из своих машин, загородив ими дорогу, какое-то время было слышно резкое, нестройное гудение клаксонов, стоящих сзади машин, увеличивая и без того страшное столпотворение. Человек в длинной куртке, выбравшись из потерпевшего аварию автомобиля, стоял теперь посреди дороги, переводя взгляд с машины на колесо, с колесо на зрителей, с забавным озадаченным видом. «Смотрите!» — объяснил он. «Она въехала в канаву!» Этот факт казался ему бесконечно удивительным. И по необыкновенной манере удивляться, которая мне бросилась в глаза первой, я узнал и самого человека. Это был последний клиент библиотеки Гэтсби. Как это произошло? Он пожал плечами.
«Я вообще ничего не понимаю в механике», — сказал он решительно.
«Но как это произошло? Вы что, въехали в стену?»
«И не спрашивайте меня», —
сказали очки велосипед, умывая руки во всем этом деле.
«Я очень мало знаю о вождении, почти ничего. Это случилось, и это все, что я знаю».
«Но если вы такой плохой водитель, тогда вам не следовало пытаться вести автомобиль ночью».
«Но я даже не пытался», — сказал он с негодованием. «Я даже не пытался!»
Благоговейный ужас охватил присутствующих. «Вы что, хотите кончить жизнь самоубийством?» «Вам еще повезло, что отлетело всего лишь колесо. Такой плохой водитель и даже не старался вести автомобиль».
«Вы не поняли», — объяснил преступник. «Я не вел машину. В машине сидит еще один человек. Он и вел ее».
Шок, который последовал за этим заявлением, нашел выражение в непрерывном
«А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
открываться. Толпа, а теперь это была уже толпа, невольно отступила на шаг назад, и когда дверь полностью открылась, последовала пауза, будто от появления призрака. Затем очень медленно, часть за частью, из машины вылез бледный, качающийся из стороны в сторону индивид, осторожно нащупывая землю большим дрожащим танцевальным туфлем. Ослепленный ярким светом фар, сбитый с толку непрерывным воем рожков, призрак этот стоял, покачиваясь, какое-то время, пока в его поле зрения не вошел человек в куртке. «В чем дело?» — спросил он спокойным голосом. — Во что, кончился бензин? — Вот, смотри. Полдюжины пальцев указали на ампутированное колесо. Он уставился на него на мгновение, а потом поднял глаза вверх, будто всерьез подозревал, что оно свалилось с неба. Оно отлетело, объяснил ему кто-то. Он кивнул. А я и не заметил сразу, что мы стоим. Пауза. Затем, сделав глубокий вдох и выправив плечи, он твердым голосом спросил: «Скажите мне, а где здесь заправка?» Уже с десяток человек, некоторые из которых были в состоянии не намного лучшим, чем он, объяснили ему, что колесо и машина больше не соединены между собой никакой физической связью. Надо сдать назад, через какое-то мгновение предположил он, включить на ней задний ход. Так ведь колеса нет. Он задумался. попытаться не помешает, — сказал он. Пронзительный рев клаксонов достиг крещендо, и я повернулся и пошел напрямик через газон к дому. Я оглянулся еще раз. Вафля луны сияла над домом Гэтсби, придавая, как и прежде, красоту ночи и оставаясь самым стойким свидетелем смеха и шума его, все еще пылающего огнями сада. Какая-то неожиданная пустота, казалось, исходила теперь от этих окон и больших дверей, окутывая собой и погружая в полную изоляцию фигуру хозяина, который стоял на крыльце с поднятой рукой в формальной позе прощания. Перечитывая то, что я сейчас и до сих пор писал, я вижу, что создал у читателя впечатление, будто события этих трех вечеров, разделенных между собой несколькими неделями, все, чем я жил в то время. На самом же деле все наоборот. Это были не более чем случайные эпизоды насыщенного делами лета, и до какого-то момента, который наступил гораздо позже, они занимали меня бесконечно меньше, чем мои личные дела. Большую часть времени я работал. По утрам раннее солнце отбрасывало мою тень на запад, когда я спешил по белым каньонам улиц Нижнего Нью-Йорка в сторону пробитий Треста. Я знал по именам других клерков и молодых торговцев облигациями, часто обедал с ними в темных, переполненных ресторанах маленькими свиными сосисками с пюре и кофе. Я даже закрутил короткий роман с одной девушкой из Джерси-Сити, работавшей в бухгалтерии, но ее брат начал бросать косые взгляды в мою сторону, так что, когда она ушла в отпуск в июле, я тихо спустил все это на тормозах. Обедал я обычно в Йель-клубе. По какой-то причине это всегда было самым скучным временем за весь мой рабочий день. После чего поднимался по лестнице в библиотеку и добросовестно в течение целого часа изучал там теорию инвестиций и ценных бумаг. Обычно всегда находилось несколько нарушителей тишины вокруг, но они никогда не заходили в библиотеку, поэтому здесь было хорошее место для того, чтобы поработать. После работы, если вечер выдавался тихим и приятным, я возвращался домой пешком по Мэдисон-авеню мимо старой гостиницы Мюррей-Хилл, далее по 33-й улице до Пенсильванского вокзала. Мне начинал нравиться Нью-Йорк. Его оживленный, тянущий на приключения ритм по вечерам и то удовлетворение, которое сообщает беспокойному глазу постоянное мельтешение людей и машин. Мне нравилось ходить по Пятой авеню, присматривать себе в толпе романтического вида женщин и представлять в своем воображении, что через несколько минут я войду в их жизнь, и никто никогда об этом не узнает и не выскажет свое неодобрение. Иногда я мысленно провожал их до их квартир на углах неведомых улиц, и они оборачивались и улыбались мне, прежде чем просочиться через дверь и раствориться в теплой темноте квартиры. В завораживающих столичных сумерках меня иногда преследовало чувство одиночества, и я ощущал его в других, в бедных, молодых клерках, слоняющихся без дела под окнами, ожидая, когда наступит время одинокого обеда в ресторане, молодых клерках, впустую проводящих сумерки, самые романтические мгновения вечера и жизни. И опять в 8 часов, когда темные полосы 5 подряд 40-х улиц были забиты такси, тянущимися в направлении театра, я почувствовал, как у меня сжалось сердце. Фигурки наклонялись друг к другу в такси, во время стоянки в пробке слышались пение и смех от неразличимых шуток, а огоньки сигарет описывали в воздухе траектории непонятных жестов. Представив и себя вместе с ними, спешащим к веселой жизни, и разделяя их внутренний восторг, я пожелал им хорошо провести время. На какое-то время я потерял из виду Джордан Бейкер, но затем, в середине лета, я снова отыскал ее. Поначалу мне было лестно ходить с ней по разным местам, поскольку она была чемпионкой по гольфу, и имя ее было известно всякому. Потом в душе моей возникло нечто большее. Нет, это была не любовь. Нет, это было что-то вроде благосклонного любопытства. Скучающее, надменное лицо, которое она обращала к миру, скрывало что-то под собой. Большинство наигранных манер в конечном счете скрывает под собой что-то, даже если вначале это и не так. И вот однажды я увидел, что именно. Однажды мы были вместе на одной дачной вечеринке в Уорвике. Она оставила взятую на прокат машину под дождем, не натянув крышу, и потом солгала об этом. И тут я вспомнил один случай с ней, о котором я услышал в доме Дейзи, но как-то не обратил на него внимания тогда. На ее первом большом турнире по гольфу разгорелся один скандал, который чуть не достиг газетных полос. Будто бы она сдвинула свой меч из плохой позиции в полуфинале. Шум вокруг этого доходил уже до размеров скандала, но потом утих. Мальчик, подносящий клюшки, отказался от своих слов, а единственный второй свидетель признал, что мог ошибиться. Этот инцидент оказался в моей памяти связанным с ее именем. Джордан Бейкер инстинктивно избегала умных, проницательных мужчин, и теперь я понял, почему. Она чувствовала себя безопаснее с безупречной репутацией леди, для которой любое отклонение от каких-либо законов морали считалось бы немыслимым. Она была неизлечимо нечестной. Она была не способна выдержать несоответствие этой репутации, и, учитывая это нежелание иметь дело с такими мужчинами, я думаю, она уже с самого раннего возраста начала прибегать к разным уверткам, чтобы сохранять эту свою холодную, дерзкую улыбку, обращенную к миру, и при этом удовлетворять потребности своего сексуального, энергетичного тела. Для меня это не имело значения. Нечестность в женщине – черта, за которую ее никогда нельзя осуждать всерьез, и я, немножко посожалев, потом забыл об этом. Тогда же на той дачной вечеринке у нас состоялся любопытный диалог на тему вождения автомобиля. Он начался из-за того, что она проехала настолько близко к группе рабочих, что боковиной нашего капота оторвала пуговицу на пиджаке одного из них. «Ты никудышный водитель!» — возмущенно заявил я. «Тебе следует или быть осторожнее, или вообще не садиться за руль». «Я осторожно». «Нет, не осторожно». «Ну так другие осторожны», — сказала она легкомысленно. «Причем тут другие?» «Они будут держаться подальше от меня», — настаивала она. «Для аварии нужны двое». «А если бы тебе попался такой же неосторожный, как ты, что тогда?» «Я надеюсь, этого никогда не случится», — ответила она. «Я ненавижу беспечных людей. Именно поэтому мне нравишься ты». Ее серые, прищуренные от солнца глаза смотрели прямо перед собой. Однако она нарочно сдвинула с мертвой точки наши отношения. И на какое-то мгновение мне показалось, что я люблю ее. Однако я никогда не поддаюсь горячке и полон внутренних правил, которые действуют как тормоза на мои желания. И я знал, что прежде мне нужно определенно вырваться из тех пут, которыми я был повязан еще дома. Раз в неделю я писал письма, заканчивая их словами «С любовью, Ник», и все. О чем я мог думать при этом, было то, как на верхней губе этой девушки проступала полоска пота, похожая на тонкие усы, когда она играла в теннис. Тем не менее, в этих отношениях присутствовало какое-то неуловимое взаимопонимание, которое должно было быть тактично прекращено, прежде чем я буду свободен от них. Каждый подозревает в себе присутствие, по крайней мере, одной из главных добродетелей, и у меня она следующая. Я один из тех немногих честных людей, каких я когда-либо знал.